Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Но начнем мы наш разговор не с будущего, а с прошлого. С великой любви к шахматам, с популярности шахматам, шахмат, которая была в 20 веке, когда толпы, миллионы людей смотрели матчи Алехина и Капабланки, когда в Советском Союзе было огромное количество шахматистов, шахматные партии показывались по телевидению. А сейчас любовь человечества к шахматам воскресил сериал «Ход королевы» на платформе Netflix, который посмотрели уже почти 100 миллионов человек. Вернется ли любовь к шахматам в мире? И вообще, что сегодня значит шахматы в мире, где человека уже обыгрывает компьютер? Подробности в сюжете Антона Сергеенко.
В октябре в мире вышел сериал «Ход королевы», побив все рекорды Netflix. Многие эксперты отметили рост популярности шахмат в России и в мире после выхода картины, консультантом которой стал Гарри Каспаров. Количество онлайн-игроков увеличилось в 5 раз, а приложение Chess в App Store выросло в рейтинге на 256 позиций, заняв 62-ю строчку среди всех игр. Профессиональные игроки хоть и рекомендуют сериал, но отмечают, что картина получилась больше художественной и романтизированной.
Между тем, шахматы пользовались популярностью еще задолго до сериала, в 1920-е и 1930-е годы. Например, в 1927 году весь мир увлеченно следил за матчем на первенство мира Хосе Капабланко и Александром Алехиным в Буэнос-Айресе. В СССР в 70-е годы во всех газетах освещались противостояния гроссмейстеров, аналитика и разборы шахматных партий. Именно в СССР власть использовала шахматы как инструмент идеологической борьбы и возможность доказать свое превосходство. В шахматы играли все. Дети, студенты, военные, рабочие, генсеки ЦК КПСС. Играли во дворах и музеях, казармах и институтах. В США в то время был очень популярен Бобби Фишер, чемпион мира 1972 года, известный своим скандальным и экстравагантным поведением. После матча с Борисом Спасским и победы в США Фишера встречали как национального героя, а некоторые родители даже называли детей в его честь. Однако все это осталось в 20 веке. А какое будущее у шахмат теперь, когда практически все гроссмейстеры обыгрываются компьютером и игра уходит в онлайн-режим?
Обсудим это с нашим сегодняшним гостем. Борис Грозовский, обозреватель, автор телеграм-канала Events and Texts.
Добрый день.
И перворазрядник, без 5 минут, кандидат мастера спорта по шахматам.
Это было давно.
Это было давно, но это остается. Куда уйдут? Е2, Е4.
C7, C5.
Я думаю, что я, Боря, против тебя не продержусь и десятка ходов. Но, тем не менее, говоря о шахматах, вот интересно, этот сериал, ведь, мне кажется, это как-то совпало с пандемией. Такие просмотры не только потому, что люди дома, но потому, что шахматы изображают некий такой герметичный, аутичный мир, где люди в изоляции, да, с доской, с некими умозрительными построениями. Они как-то резонируют вот с этим вот карантинным миром.
Ну, это, наверное, как-то удачно совпало. Конечно, когда человек сидит дома, у него появляется немножко больше времени, в принципе, на разные интеллектуальные игры, не только шахматы, да, но и компьютерные игры, в том числе онлайн, конечно, они очень сильно в этот период скакнули. А люди стремятся не все время, когда они находятся дома, работать. Нужно иногда себе давать отдых. И, в общем, шахматы – это хорошая альтернатива.
К нам присоединяется по скайпу Сергей Юрьевич Шипов, гроссмейстер, шахматист. Сергей Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, хотели в связи с сериалом поговорить о том, что произошло в мире с любовью к шахматам. Потому что вот и Борис, и я, вы, естественно, выросли из советской культуры и помним, что такое были шахматы тогда. Я помню, как программа «Время» заканчивалась разбором шахматных партий. Я тоже что-то сидел, смотрел. Почему вот такой вот феномен невероятной популярности шахмат в Советском Союзе?
Ну, вы правильно отметили, вот во вступительном ролике я слышал эти слова, что руководство Советского Союза, конечно же, из политических соображений поддерживало шахматы. И тут, наверное, много разных факторов слились воедино. Во-первых, шахматы – это, наверное, самый дешевый вид спорта, для развития которого не требуется никаких капиталовложений. И поэтому это было очень практично и умно, на самом деле, сделано. Ну и плюс к тому, я думаю, что с точки зрения воспитательной было очень полезно, да, развивать интеллект, развивать дух соперничества, развивать какие-то счетные возможности у населения в массовом порядке. Так что, в принципе, я считаю, что руководство Советского Союза поступало абсолютно правильно. И я действительно застал еще те времена, когда полеть за шахматы было абсолютно естественно. И домохозяйки обсуждали, собственно, какой-то матч на первенство мира и так далее. Все же вспоминаем, как мама Юрия Деточкина болела за Михаила Таля, победил Корчной. Это было абсолютно нормальное явление. Но все это, к сожалению, ушло, потому что поддержка государства сейчас уже фактически отсутствует.
Борис, скажу, но ведь здесь не только в Советском Союзе дело, да, 20-е, 30-е годы, пик популярности шахмат в мире, как мы, собственно, видим по романам Набокова хотя бы, ну и вообще, потому сколько легенд, сколько анекдотов, сколько мемов от этого всего идет, это были вообще, я даже не знаю, только с голливудскими звездами, наверное, можно сравнить ту популярность, которой пользовались там Капабланка, Алехин, Ласкер, это же какие-то люди, потрясавшие мир.
Но это вот очень важная такая ниша интеллектуальных игр, да. В Советском Союзе, наверное, это еще было связано с тем, что все-таки наука была не совсем свободна, да, и люди с математическими способностями, как бы куда идти, чем заниматься, да, либо какой-то мехмат физтех, компьютерных наук еще не было в 50-х, 60-х годах, да, это уже скорее 70-е, 80-е, как вариант развития, как вариант карьерной траектории. Поэтому шахматы оказались для многих умных, интеллектуально одаренных людей способом занять себя, способом построить карьеру и так далее. В мире немножко другая ситуация, потому что...
Даже и карьеру, собственно, да, карьеру, играя в шахматы. Это... Потому что шахмат был очень важный социальный, да, круг. Ты входил в некое, так сказать, сообщество людей. Это некий клуб людей, где ты мог составить очень полезные связи.
Ты занимаешься чем-то социально одобренным, ты можешь на этом зарабатывать, ты можешь писать статьи, комментировать для журналов, ты можешь брать в турнирах призовые фонды, ты можешь работать тренером и так далее, и так далее. Масса карьерных возможностей, которые очень хорошо использовали вот интеллектуально одаренные люди. В мире немножко сложнее, да, потому что все-таки не было такой мощной государственной поддержки, но частные уроки, книги, книгоиздания, статьи в журналах и, опять же, хорошие призовые в турнирах, меценатские, да, то есть, в общем, это была прекрасная ниша для интеллектуальных людей.
Сергей Юрьевич, а когда, на ваш взгляд, был пик популярности шахмат в мире? В 30-е или позже, в 70-е, 80-е? Ведь все-таки же тогда и матчи Фишера были, и потом уже Карпов-Каспаров. Я даже, знаете, вспоминаю вот этот такой импровизированный шахматный клуб на Никитском бульваре, напротив МХАТа, всегда там проходил, и там с утра уже собирались люди, раскладывали там и газетка, и все это, и сидели до глубокой темноты играли люди.
Ну, я бы отметил два пика, которые можно, ну, логически обосновать. Во-первых, 60-е, конец 60-х, когда, в общем, блистали Спасский, Петросян и другие наши звезды, и когда уже восходил Фишер, когда вот намечалось это великое противостояние, да, к тому же усугубляемое политическими, так сказать, мотивами, да. То есть конец 60-х, начало 70-х, это было, конечно, очень такое пиковое, действительно, волна такая была наверх. Ну, потом, после победы Фишера, конечно, наступило некоторое разочарование, и наши политические круги тоже чуть-чуть, скажем так, остыли. Ну, и следующий пик, это, наверное, середина 80-х, противостояние Карпова с Каспаровым, которое, ну, с шахматной точки зрения вообще является величайшим за всю историю, ну, и... тоже как-то всколыхнуло не только шахматные слои, но и, опять-таки, политическая подоплека в этом была. Вот я вижу два таких пика явных. Разумеется, люди постарше, люди, которые годятся мне в отцы, наверное, вспомнят конец 40-х.
А вы сам сериал смотрели?
Конечно.
И как вы оцениваете его как шахматист?
Ну, понимаете, профессионалу всегда очень тяжело смотреть художественные произведения, которые... созданы для широкой публики. Но широкой публике на самом деле нельзя. Ну, бессмысленно показывать реальную, правдивую историю профессиональной жизни, профессиональной работы, потому что это будет скучно. Вот поэтому авторы фильма, конечно, много художественных всяких завитушек сделали, чтобы как-то, ну, возбудить интерес у зрителей. Мне кажется, они переборщили, конечно, с вредными привычками героини. Так много транквилизаторов и алкоголя, ну, не обязательно было показывать. В этом плане мне очень обидно за своих коллег. Поверьте, шахматисты так много не пьют, уж тем более не колются. Поэтому это было немножко слишком. Ну, может быть, какая-то нравоучительная была в этом, так сказать, дорожка. Ну, а матчасть, собственно, шахматные позиции, которые там встречались, и ну, вот эти элементы именно, уже, в которые можно было бы всматриваться и отвечать на вопрос, верю или не верю, но это было сделано хорошо, потому что Гарри Каспаров действительно участвовал в процессе, и на доске стояла очень правдивая, настоящая шахматная борьба. Ну, правда, вот диалоги организаторам не удались. Тут, видимо, они отталкивались от литературного произведения. Насколько я понимаю, в 80-е годы написана книга, да, и совсем да. Не шахматным профессионалом. Ну и этот вопрос Гарри Каспаров исправить, видимо, не смог. Диалоги да. Нам, шахматистам...
Но у нас уже, да, у нас уже у нас на свободе была уже моя коллега Елена Рыковцева делала программу как раз с участием Гарри Кимовича в конце ноября. Когда, ну, популярность... Вас не удивила такая популярность? Вы считаете, это то, что шахматная тема, а популярность этого сериала? Или просто, что люди получили некую новую такую отдушину?
Вообще сенсация, конечно, есть. Я совершенно не ожидал, что сериал про шахматиста, про шахматистку может иметь такой успех. В этом надо разбираться. Да. Я, честно говоря, не понимаю, почему это так вызвало такой резонанс. Может быть, актриса глазастая, может быть.
Вот, кстати, да. Борис, а может, это то, что женщина? Здесь же очень интересно закручен сюжет, то, что женщина в мужском мире, да, и это вот одна из тем, как мы в одной из программ в прошлом году, завершающая программа прошлого года, говорили, что, так сказать, это стал женский мир во многом, да, и героини года там были белорусские протесты, Юлия Галямина и, собственно, и Камала Харрис. И вот тут женщина, она так такая, как незаконная комета в кругу вот этих вот мужских светил.
Ну, конечно, тут шахматная тема очень хорошо переплелась с этим вот, да, возрастающим по всему миру феминизмом, борьбой женщин за самостояние, так сказать, да, и тут показано прошлое, но главная героиня, конечно, совершенно прекрасна в том, как она строит свою судьбу и с какими сложностями ей приходится сталкиваться.
Ну что ж, сериал и жизнь, по крайней мере, если не шахматы, то любовь к шахматам и совершенно новые форматы, которые поднимает этот фильм, они подняли буквально десятки миллионов людей. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о прошлом и будущем шахмат. Какое место имеют шахматы в мире, где компьютеры играют с людьми, где компьютеры обыгрывают людей, и в мире, в котором проявился снова интерес к шахматам в связи с выходом сериала «Ход королевы» на канале Netflix. Об этом рассуждает Владимир Барский, международный мастер спорта по шахматам, главный редактор сайта Российской шахматной федерации.
Это был такой относительно свободный мир шахматы, где, в общем-то, побеждали тех, кто сильнее в шахматах. Не тот, кто там лучше выступает на собраниях или, я не знаю, что-то еще там ведет общественную работу, а тот, кто талантливее, кто занимается. Плюс, очень важно, если так уже копнуть в историю, очень важно, что шахматы изначально в Советской России даже, потом в Советском Союзе получили поддержку на самом высоком уровне. Там очень кстати оказалось, что Ленин любил шахматы на каком-то уровне. Потом нарком, такой был нарком Крыленко, он очень любил шахматы и альпинизм. У него были два хобби. С его подачи прошел первый международный турнир в Москве в 1925 году, потом еще два турнира крупных международных в 1935-1936 году. Ну, то есть... И сразу же была принята программа «Шахматы в рабочие клубы», «Шахматы в рабочие там, коллективы». Ну, так сверху это пошло. А в принципе в России-то и до революции любили в шахматы играть, в шахматы были популярны. Поэтому это попало на подготовленную почву. Ну, а если брать более поздний период, да, ну так уже пошло, поддержка сверху. Шахматы давали возможность людям вырваться из такой вот... с усредненной серой массы. То есть, если шахматист становится, например, мастером, да, то он уже хорошо обеспеченный человек. А если он гроссмейстер, и периодически еще выезжает за границу, а это в Советском Союзе такая была привилегия для очень малого числа, для избранных, то он вообще там практически король. Вот сейчас за время пандемии, вот что можно отметить, мне кажется, из того, что действительно интересно, шахматы. Вообще шахматы – это игра с многовековой историей, да, им там 1500 лет, 2000 лет там люди расходятся в мнениях на шахматы. Вот меняется жизнь, меняются шахматы. Шахматы прекрасно всегда приспосабливаются к изменениям в жизни. И вот сейчас в компьютерном, в таком виртуальном мире шахматы тоже нашли себе место. У компьютера, но вы, если вы поставите на какой-то более-менее высокий уровень, понимаете, он не играет, он не зевает, он вообще не зевает. Вот человека, что приятно, вы можете обхитрить, поставить ему какую-то ловушку, он не попадется. Если компьютер вы поставили на какой-то более-менее приличный уровень, но он не зевает, а все, что вы зевнете, он у вас аккуратно съест. Конечно, с человеком интереснее, но и интереснее же играть с себе подобным. Но компьютер сейчас используют шахматисты при подготовке к партиям, или когда вот они наоборот сыграли партию и потом разбирают. Потому что с помощью компьютера можно очень легко и быстро посмотреть, где вы там какие-то допускали просчеты, где вы ошибались. Именно в расчете вариантов тактики, так называемые. В счете вариантов тактики.
Мы возвращаемся к нашему разговору с Борисом Грозовским и по скайпу Сергей Шипов, гроссмейстер. Сергей Юрьевич, вопрос снова идущий от сериала. Как я понимаю, Бет Хармон, она во многом взяла черты Бобби Фишера, которого мы видели в стартовом сюжете, который такой классический аутист, как говорят, синдром Аспергера у него был. Насколько вообще шахматы связаны с аутизмом? Насколько сильна эта связь?
Просто сама природа шахмата – это строго индивидуальный вид спорта, и человек действительно действует исключительно в своих интересах. Шахматы – игра довольно сложная, для успеха надо погружаться в нее довольно глубоко, и это поневоле приводит к тому, что человек отстраняется от всего остального мира. Так что аутизм, в принципе, свойственен многим шахматистам. Мне кажется, что и нынешние чемпионы мира Магнус Карлсен, ну, в слабой форме, аутизм у него есть, потому что вот взаимоотношения с остальным миром за пределами шахмат ему всегда давалось трудом. Хотя сейчас он, конечно, вырос, уже во многом научился, но вот с детства это было видно. Так что это абсолютно логичное и очень точное отражение особенностей шахмат как игры и шахматистов как индивидуальных.
А есть другие чемпионы известные, которых можно отнести к таким ненормативным, да?
Если мы говорим о чемпионах, это, в принципе, люди уникальные. Они, в принципе, особенные, да? То есть понятие нормы к ним трудно применять. Но, с другой стороны, тут с этической, наверное, точки зрения трудно, наверное,
ну, да, так, ставить диагнозы. С другой стороны, можно сказать, что Каспаров уж точно не аутист.
Каспаров да. Нет, конечно. Да. Но я хотел еще сказать про транквилизаторы, да, и прочие такие вот сложности главной героини. Понятно, совершенно нет смысла спорить с Сергеем, что в фильме все это очень утрированно показано, да, но, с другой стороны, ведь нам свойственно воспринимать шахматистов как такие вот счетные машины, да, интеллектуальные аппараты, полукомпьютер, который только занят счетом вариантов, придумыванием стратегий и красивых комбинаций. Но, с другой стороны, чем всегда привлекалось внимание сотен тысяч и миллионов людей к шахматам, это конфликты, страсти, судьбы и так далее. А тут и Алехин с его очень напряженной исторической судьбой, да, когда он оказался после революции в Европе, и, опять же, сложные отношения с алкоголем. И Михаил Таль, человек феерической судьбы и в плане личности, там, да, можно написать роман о его отношениях с женщинами, и, да и о его отношениях с алкоголем, в общем, тоже. и тот же самый Фишер, ну и так далее, и так далее, да, то есть не только аутисты, не только такие вот интеллектуальные
монстры. То есть это поединки
монстры.
Личностей, да, действительно, я здесь вижу, сравнивая, скажем, с другим спортом, все-таки, да, скажем, легкоатлеты, и мы все-таки не настолько, да, мы знаем о них многое, да, ну и теннисисты, может быть, даже, но все равно мы их судим прежде всего по игре, да, где-то в бэкграунде есть, да, мы знаем, кто-то семьянин, а тот-то, так сказать, погулять любит, но шахматисты действительно столкновение характеров, столкновение личностей, я думаю, даже публика, не знающая особо, да, подробности шахмат, следит за их...
Люди очень за этим следили, да, тем более, что стиль личности, он отражается и в стиле игры тоже. Это ведь на это тоже очень интересно смотреть, по крайней мере, у Алехина и Тали, да, это страсть к комбинациям, жертвам и так далее. У людей типа Михаила Ботвинника это такая систематическая проработка стратегии. Ну, Анатолий Карпов из этой же оперы игрок, да, а очень аккуратные ходы. Я думаю, Сергей про это интереснее, чем я, скажет, но по-моему, очень интересно, как личность человека отражается в том, как он играет.
Сергей, а вот вы говорили, вспоминали матч Карпов-Каспаров и сказали, что это, собственно, вершина, да, шахматной мысли, шахматной игры. А вот такой вопрос. А шахматы эволюционируют? Или игра, она есть игра, как бы есть определенное количество комбинаций, партий, и век от века люди их разыгрывают? Или есть какой-то эволюционный процесс шахмат в истории?
Тут, наверное, стоит взглянуть на шахматы как на науку, и процесс познания просто идет непрерывно. И он шел всегда в предыдущие десятилетия, века. Ну, а сейчас с приходом компьютеров просто лавинообразное происходит. Такое расширение нашего познания. И выясняется, что шахматы еще сложнее, чем мы думали. И в этом плане эволюция сейчас уже происходит лавинообразная. Ну, тут о компьютерах неизбежно надо говорить. Они многое изменили.
Они нам помогают больше понять шахматы и нас самих?
Конечно, конечно. На самом деле компьютер буквально выжег многие заблуждения, которые были у шахматистов, в том числе и в теории дебюта, в теории эндшпиля, ну, в понимании многих чисто шахматных вопросов, и позволяет продвигаться все дальше и глубже. И поверьте мне, что объем знаний, ну, уже сравним с какой-то очень серьезной наукой. Я боюсь прямые параллели проводить, но шахматы как наука сейчас это уже, ну, многие университеты надо заканчивать, чтобы стать таким, как тот же Карлсон, как тот же Каспаров. И компьютер в этом плане удобный, фантастически эффективный инструмент. Фантастический.
То есть в этом отношении прогресс, видимо, есть, как есть прогресс науки, такое поступательное накопление знаний, накопление комбинаций. Хорошо, а интуиция, как я понимаю, в шахматах невероятно развита интуиция. У компьютера есть интуиция? Я понимаю, это уже философский вопрос, но, скажем, за шахматной доской. Или это все-таки просчет, и, может быть, когда-то найдется вот такой вот блестящий гений, который ошеломит компьютер неожиданным ходом?
Разница между человеком и компьютером заключается в том, что человек в принципе не в состоянии так работать, как компьютер. Ну, представляете себе, что калькулятор, да, и математик. Математик действует более общими понятиями, да, и логические цепочки выстраивает, а компьютерные мощности – это как раз возможность голый перебор плюс некая оценочная функция. То есть, помимо счета вариантов, в конце каждого варианта у компьютера есть некая функция, которая позволяет выставлять оценку. И в зависимости от того, в конце какого варианта эта оценка окажется максимальной, вот этот путь компьютер и выбирает. Человек мыслит, и человек принимает решение совершенно иначе. И вы абсолютно правы, интуиция для человека незаменима. А интуиция – это во многом и накопленный опыт, и талант, данный от Бога, и еще неизвестно какие элементы. Так что мы, люди, действительно играем интуитивно, немножечко общо смотрим на шахматы, это неизбежно. Физиологию человеческую изменить как раз нельзя.
Боря, а тебе доводилось играть с компьютером?
Конечно.
Ну и какие ощущения по сравнению с игрой с человеком?
Ну это зависит от того, на какой уровень ты его поставишь, так, чтобы выигрывать у него или нет.
Но в целом на верхнем уровне, как я понимаю, все-таки компьютер за счет своих счетных возможностей обыгрывает человека.
С людьми играть интереснее, да, потому что они время от времени теряют рассудок, да, они могут сделать что-то непредсказуемое, что приведет к интересным последствиям. А компьютер на высоком уровне просто методично тебя обыгрывает.
Сергей, а человек имеет какие-то шансы против компьютера? Или уже все, этот рубеж перейден, компьютер выиграл у всех значимых шахматистов, и сейчас уже даже мы делали эфир, компьютер выигрывает в ГО. Он обыграл лучшего игрока в ГО, где уже комбинации 10 на 10 идут, и там в разы больше комбинаций.
Принципиальный перелом и переход состоялся 15 лет назад, но вот я думаю, что любители, знатоки помнят матчи Каспарова с компьютером и Крамника с компьютером. Ну и вот в начале нового века еще была борьба. Вот была борьба, была интрига, был большой интерес, кстати говоря, и у средств массовой информации, не связанных с шахматами. Но когда Каспаров не смог выиграть у своей программы, а Крамник проиграл, причем очень так, знаете ли, ну, было видно, да, что подел проиграл. Ну, тогда интерес к этому противостоянию уже упал. Ну и сейчас компьютер мы воспринимаем как просто автомобиль. То есть бегуны с автомобилями уже не соревнуют. А ведь были времена, когда хорошие бегуны опережали, да, первые машины. Так что в этом плане аналогия абсолютно прямая. И сейчас автомобили едут по своим трассам, а мы люди.
Понятно. Спасибо за это сравнение. Ну что ж, спасибо, Сергей Юрьевич Шипов. Шахматист-гроссмейстер был у нас на связи. Ну, а мы, Боря, имеем возможность все-таки играть друг с другом, да, как это, сицилианская партия. Ход конем.
Конь F3, E7, E6.
Спасибо, Борь. Продолжим партию уже за пределами эфира. Ну, а от себя хочу сказать, завершая, что хорошо, что этот сериал так популярен, что, может быть, возродится интерес к шахматам в мире. Потому что в мире очень много насилия и агрессии, и даже виртуальные наши миры, они умножают агрессию. Мы играем в танки, мы играем в войны, мы играем в стрелялки. И забываем о том, что существует древняя, многотысячелетняя игра, где агрессия воплощается в совершенно умозрительную вещь, в столкновение двух умов, в столкновение двух интеллектов. Так что играйте в шахматы и смотрите нашу программу, когда останется время. Программа «Археология. Будущее», телеканал «Настоящее время», радио «Свобода».
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.